Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Миф об экономике. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА, с вами в эфире. Я хочу предложить вам целую серию передач, которые будут посвящены советской экономической системе. Если вы спросите, почему мифы об экономике должны возвращаться к прошлому, я отвечу, потому что вы так хотите. И даже если вы сейчас слушающие эту передачу, уважаемые радиослушатели, не думаете, что вы этого хотите, то вы ошибаетесь. Я немного улыбаюсь для того, чтобы, ну, хоть чуть-чуть быть не только серьезными. А если быть совсем серьезными, то ситуация складывается во время практически всех наших эфиров так, что вопросы, касающиеся советской системы, возникают неизбежно. Мы с вами говорили о том, что рынок создает массу мифов, объективно создает мифы о том, что вещи – это главная ценность человеческой жизни, это рождает экономика. И когда мы говорили об этом, мы, естественно, вспоминали советскую систему и думали, что там ведь были люди, для которых погоня за дефицитом была не самым главным. Да, большинство гонялось за дефицитом, но были десятки миллионов тех, кто мечтал о новых стихах и читал эти стихи в иностранной литературе или шел на стадионы, чтобы слушать молодых поэтов, тех, кто строил новые города и для которых телогрейка, ватник, новый дом, гидростанция, завод были радостью не меньшей, чем новая мебель в квартире. Было много такого, что волнует, что задает вопросы. С другой стороны, когда мы с вами говорили о государстве, о бюрократизации, о насилии, которое воздействует на экономику, когда мы объясняли, что государство – это не только политический институт, но еще и субъект экономической деятельности, извините, но мне приходится выражаться, Катя, на профессорском языке, тоже актор, агент экономических отношений, тогда мы тоже обращали внимание на Советский Союз и говорили, смотрите, какие грандиозные проекты удавалось тогда реализовывать при помощи стратегического планирования, как долгосрочного, так и среднесрочного, пятилетки, стратегические планы, такие как план Гойл-Ро, такие как план создания ядерной энергетики, вообще ядерный проект, планы освоения космоса, много таких стратегических проектов. Но, с другой стороны, мы говорили о том, что это оборачивается репрессиями, бюрократической диктатурой во многих и многих сферах и общей тяжелой атмосферой в стране. Мы говорили о противоречиях советской системы, и постоянно присутствует огромное количество мифов, самых разных, начиная от банальных, о том, что главная проблема Советского Союза – это отсутствие колбасы, хотя в большинстве случаев колбаса была, во всяком случае, в холодильнике, до мифологизации достижений советской системы, которая оказывается абсолютным гениальным произведением великого и могучего Сталина, победившего всех и навсегда, и так далее, и тому подобное. Ведь я почти не преувеличиваю, и это не только обыденное сознание. К сожалению, серьезные ученые начинают повторять эти мифы снова и снова. Именно поэтому мы решили построить серию передач, которые будем вести мы, именно мы. Андрей Иванович Колганов сегодня в студии, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного анализа экономических систем экономического факультета МГУ. Андрей Иванович, добрый день.
Добрый день.
Если мы иногда будем сбиваться на «ты», вы не удивляйтесь. Мы с Андреем давние товарищи, 40 лет, начиная с университетской скамьи. Очень много совместно написанных работ, но Андрей больше, чем ваш покорный слуга, специалист в области экономической истории советской системы. Он написал немало, я думаю, даже очень много текстов на эту тему. Один из них, наиболее известный, это книга «Путь к социализму. Трагедия и подвиг». Она вышла в эпоху перелома, как раз накануне краха советской системы. Сейчас подготовлено обновленное, ну, практически заново написанное издание этой книги. Есть и еще одна сторона деятельности Андрея Колганова, которую я хочу обязательно сказать, прежде чем предоставить ему слово. Это книга «Жернова истории». Три уже тома вышло.
Вышло два, написано три, четвертый завершается.
Завершается. Ну вот. Значит, это очень необычный для большого ученого жанр. Я хочу подчеркнуть, что Колганов – это человек, который выступал и в Кембридже, и в Сорбонне и в Пекинском университете, где только не выступал с докладами, лекциями. Его тексты переведены на не знаю сколько языков, наверное, почти все европейские языки, плюс китайский, плюс японский, ну и так далее. Этот человек написал художественную книгу. Книгу в жанре альтернативной истории, которая повествует о возможности другой траектории развития социально-экономической, политической, духовной жизни нашей страны, а для нас с Андреем Советский Союз – это наша страна. Нашей страны, если бы субъективный фактор оказался иным, если бы мы заранее, ну, хотя бы в значительной степени могли предугадать те трагические последствия, которым приведет не просто сталинский культ личности, а общая система поглощения бюрократической машиной тех живых ростков творчества людей, которые, собственно, и сделали возможным Советский Союз, которые превратили Российскую империю в первую страну, пытавшуюся прорваться к царству свободы. И вот отталкиваясь от этого прошлого, которое настоятельно стучится в наши двери, мы хотим сегодня говорить с вами о тех мифах, которые создала советская система, и о тех мифах, которые созданы вокруг советской системы, о тех реальных достижениях, которые мы можем и должны унаследовать, и о тех противоречиях, которые мы не смогли разрешить тогда и которые мы должны разрешить в будущем, если мы не хотим повторять трагических ошибок и преступлений советского прошлого. Итак, цикл передач, который мы начнем с разговора о новой экономической политике. Не о гражданской войне, хотя уроки НЭПа вырастают из уроков военного коммунизма и гражданской войны, но дальше можно искать их истоки еще и в Первой мировой войне, и в борьбе большевиков за власть, и в Октябрьской революции. Поэтому мы решили остановиться
в крестьянской общине.
Добавляет Андрей Иванович Колганов. Да, значит, поиски могут быть очень длинными. Поэтому мы решили остановиться и начать с того периода, который во многом сегодня воспроизводится в программах Китайской коммунистической партии, строящей социализм с китайской спецификой, в огромнейшей стране, которая превратилась во вторую, в чем-то и в первую сверхдержаву мира, о котором пишется в программах очень многих политических партий, оппозиционных и не очень, в нашей стране. К НЭПу обращается с большим вниманием академик, советник президента Российской Федерации Глазьев. О НЭПе пишут с уважением профессор Рязанов, завкафедра экономической теории Санкт-Петербурга, и его коллеги из Москвы. Я не буду дальше перечислять большие имена. Андрей, какие основные черты советской экономики, новой экономической политики эпохи НЭПа сегодня для нас наиболее актуальны? Может быть, мы с этого начнем, а потом о тех мифах, которые вокруг этого созданы, как сталинистами, так и как либералами.
Самое главное, что, на мой взгляд, характеризует НЭП, и что, кстати говоря, подметил еще тогда Ленин в НЭПе, это то, что через подобного рода период должна пройти любая страна, движущаяся к социализму, вне зависимости от того, насколько сильно развиты в ней материальные и экономические предпосылки для этого социализма.
Да, этот тезис необычен, кстати, уважаемые радиослушатели. В нем сквозит академическая дотошность моего друга, но он очень важен, потому что ведь Советский Союз 1924 года, даже до 1922 года, откуда можно вести отсчет, когда еще не была закончена гражданская война, это страна, разрушенная Первой мировой войной, прежде всего. Потому что нищета и голод начались уже тогда, и продразверстку вводил царь-батюшка, отнюдь не большевики. Царь-батюшка, временное правительство уже потом, в 18-м году эти меры приняли новое советское правительство. Итак, Первая мировая война, раз, гражданская война, и даже не столько гражданская война, сколько атака, захватническая война и Антанты, и Тройственного союза, и Англии, Франции, компании, с одной стороны, их военных врагов Германии, Турции, Австро-Венгрии, с другой стороны. Все они бросились на Советскую Россию без шуток. Миллион в общей сложности, если считать немцев, чехословацкий корпус, японцев, французов, англичан.
Американцев.
Румын. Все шли на Россию. И, собственно, гражданская война началась с их нашествия, с того, что они стали... Ну ладно, оставим эту историю в стороне. Итак, вот эта страна, наша страна, в которой разрушена промышленность, транспорт, в которой деморализовано крестьянство в значительной степени, которое хочет работать на земле, которую ему дали, но которое находится в положении очень тяжелом после войны. В городах, ну, если не хаос, то очень трудно налаживаемый порядок. Новое правительство и попытки создать совершенно новую общественно-экономическую систему. Что мы делаем в этих тяжелых условиях, и почему это урок для всех?
Урок это потому, что нельзя одним махом перескочить из старого мира в новый. Сколь бы радикальной ни была революция, она не может сразу создать новые отношения между людьми. Самое главное, что необходимо сделать.
Да,
поэтому необходим некий переходный период, в течение которого старые порядки уживаются с новыми, постепенно трансформируются в новые, и отказаться от старого сразу мы не можем. Потому что у нас нет еще вот того нового мира, который готов сразу доказать все свои преимущества. Его еще только предстоит создать.
Андрей, а если говорить более подробно, в деталях, все-таки что тогда реально было сделано? Потому что существует масса сказок о новом экономической политике, начиная от того, что это было продолжение хаоса и только железная рука товарища Сталина, начавшего индустриализацию и коллективизацию, помогла спасти от разрухи страну, и заканчивая историей о том, что это был капитализм, и пока был капитализм, все было хорошо, а вот потом Сталин, наоборот, все разрушил.
Ну, на самом деле, новая экономическая политика, если так можно выразиться, опиралась на две ноги.
Так.
Первая – это свобода торговли. Лозунг, который во время гражданской войны объявлялся белогвардейским. Не без основания, между прочим. Я могу сказать, почему.
Почему?
Очень просто. Самая главная проблема, связанная с запретом свободной торговли, это был запрет свободной торговли хлебом. Потому что Советская Россия в течение длительного периода гражданской войны часто сжималась до 1/12 территории бывшей Российской империи. И это 1/12, это были так называемые хлебопотребляющие губернии, которые сами не производили достаточно хлеба, чтобы прокормить собственное население.
Да, это были пролетарские центры и да, близкие к ним регионы.
Совершенно верно. И это были в основном центральные и северные районы, которые и при царе-батюшке хлебом себя не кормили. Выход оставался один – жесткое нормирование распределения и заготовок продовольствия. Потому что другого пути выжить просто не было.
Ну, кстати, я напомню, что во время Второй мировой войны, да, кстати, во время Первой мировой войны карточки были во всех цивилизованных, в кавычках и без кавычек, странах.
Совершенно верно. И отменяли их очень долгое время после войны, далеко кстати, не сразу.
Да, один из парадоксов, если не ошибаюсь, в ряде стран Западной Европы карточки после Второй мировой войны отменили позже, чем в Советском Союзе.
Совершенно
хотя СССР
верно.
Пострадал гораздо больше, чем любая из этих стран.
Совершенно верно.
Вот, да, вернемся к НЭПу.
Значит, НЭП вводит свободу торговли, в том числе свободу торговли хлебом. Почему? Потому что политика военного коммунизма позволяла выжить, но не позволяла развиваться. А нам нужно было развивать экономику, нужно было поднимать страну без руин, не заинтересовав крестьянство, которое составляло примерно 80% населения страны, решить эту задачу было невозможно. Вторая проблема. Свобода торговли касалась не только крестьян, она касалась и промышленности. Причем не только частной промышленности, которая в годы военного коммунизма отнюдь не вся была ликвидирована. Оставалось несколько десятков тысяч частных заведений, в основном, правда, мелких, крупные были национализированы, но мелких оставалось очень много в частных руках. И они тоже без свободы торговли не могли развиваться.
Кстати, речь идет опять о той части Российской империи, которая была под контролем советской власти, то есть о меньшей части, если говорить о территории, и в лучшем случае о половине, если говорить о населении.
Вот. Но свобода торговли затронула не только крестьянство, не только частную промышленность. Она затронула и государственную промышленность. Почему? А потому что невозможно было путем чисто приказной системы из центра организовать нормальное хозяйство. Ту систему планирования, которая нам известна, ну хотя бы по 30-м годам, еще предстояло создать. Ее еще не было в актуальном виде.
Кстати, мы когда-то копались в журналах той поры с Андреем в библиотеке МГУ, и очень важные тезисы практика подсказала, из которых потом родилась целая теория наших диссертаций. Практика показала, что планирование выращивалось, как дерево, которое невозможно взять в готовом виде. Из желудя надо вырастить дуб, и он растет медленно. Планирование начиналось с учета и контроля, который Ленин, кстати, требовал еще накануне гражданской войны, да, как первый шаг, а не непосредственное планирование. Оно рождалось из косвенного государственного регулирования, то, что потом будут считать открытием Кейнса и Рузвельта, но об этом мы еще чуть-чуть поговорим позже. Оно рождалось из первых шагов индикативных планов, таких предсказательных планов и некоторых программ. Вот, ну, про эту часть чуть позже. А вторая нога?
А вот. Вторая нога – это вот как раз создание новой совершенной экономики, основанной на планировании и сознательном регулировании хозяйственной жизни. И главной опорой этой экономики стал долгосрочный план электрификации России, разработанный еще до начала НЭПа.
Вот это, кстати, очень важный вопрос. Итак, давайте зафиксируем два компонента новой экономической политики. Одна часть – общественный социально-экономический уклад, в котором есть общественная собственность, в котором есть элементы общественного государственного управления, есть контроль и учет, есть элементы государственного планирования, даже большая стратегическая программа электрификации. Да? Одна сторона медали. Да. Вторая сторона медали – частный сектор, причем, видимо, не только свобода торговли, но и частные предприятия, мелкие, средние, торговые, промышленные, сельскохозяйственные.
Иностранные концессии.
Иностранные концессии. И, к тому же, еще частное сельское хозяйство. Крестьяне таки получили землю и, выплачивая определенный налог, вели свое частное хозяйство.
И выходили со своим хлебом на свободный рынок.
И выходили с хлебом, и не только, на свободный рынок. Совершенно верно. Ну, получается, крайне противоречивая система. Или это мечта о конвергенции?
Безусловно, это противоречивая система. Она не может сохраняться такой длительное историческое время.
Вот это очень
значит, но это не значит, что эти противоречивые элементы не могут сосуществовать и не могут взаимодействовать. Могут. Могут, и наша практика, и практика, скажем, сегодняшнего Китая это доказывает. Там есть как элементы планирующей системы, так и элементы свободного предпринимательства и свободного рынка. И они взаимодействуют и дают хорошие результаты.
Ну, кстати, Андрей, давай мы немножко опишем все-таки эту систему, как она работала. Может быть, начнем с чисто формальных характеристик. Вообще экономика Советского Союза этого периода – это стагнация, рост. Какой рост, где рост?
Это рост как в сельском хозяйстве, так и промышленности, причем очень быстрый. Отчасти это определялось эффектом так называемого восстановительного роста после разрухи, а отчасти тем, что были действительно найдены хорошие экономические стимулы для развития.
Причем стимулы и плановые, и рыночные, экономические в двояком смысле слова.
Совершенно верно. Плановые стимулы позволяли сконцентрировать небольшие тогда средства государства на решении ключевых задач, на поднятии того, что можно было назвать узким местом или бутылочным горлышком развития экономики, что, так сказать, давало эффект для всей хозяйственной системы. Вот. Ну, скажем, один из примеров, скажем, 20-е годы характеризовались дефицитом металла. Почему? Потому что металлургическое производство легко разрушить, но тяжело поднять. Это очень капиталоемкая отрасль с длительным циклом освоения капиталовложений.
Да, надо долго строить очень сложные заводы.
Совершенно верно. И вот усилия как раз плановой системы были сосредоточены на том, чтобы поднять металлопромышленность. И тем самым позволить развиваться и остальным отраслям, которые должны этот металл потреблять.
Ну, кстати, знаменитый план Гойл-Ро – это ведь тоже план технологического прорыва, я бы сказал.
Совершенно верно. Развитие промышленности невозможно без роста энергетических мощностей. И план Гойл-Ро как раз и предлагал создать энергетическую базу развития промышленности на основе самых современных на тот период технологических решений, на базе создания системы всеобщей электрификации страны.
Да, вот эта идея всеобщей электрификации, то есть завязки локальных станций в единую сеть, это один из типичных и очень ярких примеров преимуществ плановой системы, и то, что сразу стали создавать именно такую модель, это очень важный шаг, потому что иначе быстро создать такую энергетическую,
ну, мощь просто было невозможно. Фактически мы такую систему отладили только к 70-м годам 20 века, до конца.
Ну, до конца, да.
Но до конца, да.
И в 70-м годам себе... она, кстати, стала интернациональной, потому что она включала
Восточную Европу. Да, она стала интернациональной, и она стала давать очень хороший экономический эффект, но энергия задумана была, она была еще в 20-м году.
Да, и такие стратегические проекты, они действительно реализуются не за две минуты. Это доказывает, кстати, тот же опыт современного Китая, где стратегические проекты, скажем, скоростных железных дорог тоже вынашивались много лет, потом
много десятилетий,
да, фактически потребовалось 30-40 лет для того, чтобы создать такую систему, которая до сих пор пока не завершена. Но это просто некоторые примеры. Давайте мы посмотрим теперь на вторую сторону медали, на капиталистическую часть этой экономики. У нас до перерыва осталось 3-4 минуты. Я думаю, это тоже важно, как капитализм вписался в социализм, почему капитал не бунтовал против социалистической системы.
Капитал пробовал бунтовать против социалистической системы в 17-18 годах, для него это очень плохо кончилось, и теперь перед ним стоял выбор не политический, а экономический, либо участвовать в новой экономической политике, либо не участвовать. И большинство тех, кто имел предпринимательскую жилку, предпочло участвовать.
Кстати, это очень любопытная история, когда значительная часть так называемых буржуазных специалистов, людей, далеких от коммунистического миропонимания, включилась в строительство советской системы просто потому, что они были творческими людьми, хорошими инженерами, хорошими предпринимателями.
Ну, далеко не
они
все.
Они получали достойную зарплату.
Далеко не все. Некоторые были, скажем так, мотивированы исключительно материально, искали, где бы получше подзаработать.
Нет, к тому, что когда человеку дают возможность получать достойную зарплату и заниматься интересным делом, он даже не будучи альтруистом и коммунистом, включается в эту систему. Это один из уроков.
Совершенно верно. И те же самые капиталисты, они работали на развитие советской экономики, потому что они наполняли рынок товарами, они двигали хозяйственный оборот, они обеспечивали наполнение, так сказать, реальных доходов людей, выпуская там предметы потребления, например. И это все работало на развитие экономики в целом.
Мы, безусловно, поговорим и о противоречиях новой экономической политики, но сейчас и тоже первую часть нашего сегодняшнего эфира, посвященного мифам и реальным достижениям новой экономической политики, я хотел бы подчеркнуть, казалось бы, невозможное, диалектическое в точном смысле слова – решение тогдашних лидеров коммунистической партии, причем отнюдь не одного Ленина, это была целая серия предложений от разных людей, да, включая и специалистов из группы меньшевиков или сочувствующих меньшевикам.
Меньшевики, эсеры, и там и кадеты были, и даже монархисты среди них.
Которые решили вместе строить страну. Это один из парадоксов. Ряд российских державников, поняв, что советская власть создает мощную экономику будущей мощной России.
Ну, или хотя бы поняв, что советская власть всерьез и надолго, и другой России у них нет.
Нет. Вот несколько вариантов. Они пошли по этому пути. Итак, парадоксальное, но очень точное и правильное решение. При помощи капитализма в стране, где сразу создать новое общество, идущее к новой общественной системе, которую мы называем социалистической, невозможно, использовать капиталистические механизмы для того, чтобы запустить развитие производительных сил, восстановить промышленность, поднять сельское хозяйство, но одновременно и создать те общественные отношения, экономические, политические, идеологические, даже культурные стимулы, которые позволят сделать прорыв в новой сфере, создать новую науку, новую промышленность, новые технологии, новую культуру, новое образование. И вот об этих противоречиях и о том, как они позволили развиваться экономике страны с темпами до 10% в год, если
больше,
я не ошибаюсь.
В 20-е годы больше.
В 20-е
годы. Двузначные цифры были.
Вот, кстати, это еще один из мифов, который хотелось бы развенчать, что быстрый экономический рост начался только со сталинских пятилеток.
Да.
По сути дела, он скорее
заметил... До сталинских пятилеток он был больше.
Да, он замедлился.
Но... Там все-таки был эффект восстановительного роста, конечно. после провала гражданской
мировой. Мы, друзья, мировой. Вот как-то эффект восстановительного роста на примере 90-х годов как-то не очень работает. А... Вот, извините, это надо суметь восстановиться.
Это верно, да. Это верно, потому что, конечно, если подойти к делу с умом, то можно и восстановительный рост использовать, а если без ума, то и да. Он не поможет.
Хорошо, значит, в любом случае, эта система показала свои очень большие результаты, хотя и создала очень много проблем и противоречий, о которых мы обязательно будем говорить, но видимо, уже после перерыва, потому что сейчас наше время подходит к концу. Я так понимаю, у нас еще пара минут осталось, наверное, где-то, даже чуть меньше. Давайте мы еще раз объясним вам, уважаемые радиослушатели, почему мы все-таки обратились к проблеме новой экономической политики и вообще экономической истории СССР. Прежде всего потому, что здесь есть много уроков для настоящего. И сегодня многое из того, что тогда Советский Союз использовал в условиях НЭПа, может быть использовано, и об этом прямо говорят самые разные ученые, начиная от наших собственных академиков и заканчивая промышленниками России, которые хотят иметь такие условия для развития своего, иногда частного, иногда государственного предпринимательства, которые позволили бы им создавать нужную продукцию для общества и самим получать достойные деньги и обеспечить рабочих, инженеров, конструкторов возможностью работать и зарабатывать. Вот это с прагматической точки зрения, а с настоящего такого стратегического, если хотите, полетного видения проблемы, НЭП – это показ, как можно вырываться из капитализма. Но об этом через несколько минут.
Мифы об экономике.
Мы продолжаем наш эфир и говорим сегодня в программе «Мифы об экономике» на тему, казалось бы, далекую, отстоящую от нас едва ли не на 100 лет, о том, какие достижения, какие противоречия, какие мифы и какие реальные возможности открыла для советской системы, молодой тогда, только рождавшейся советской экономической системы, новая экономическая политика. В студии я напомню, как всегда, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА, и мой товарищ Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета Московского государственного университета. И говоря о НЭПе, наверное, прежде всего хотелось бы еще раз суммировать, какие основные достижения мы получили и благодаря каким механизмам в промышленности, ну, давайте начнем с промышленности, потом в сельском хозяйстве и в социальной сфере. Достижения НЭПа и благодаря чему в промышленности?
В промышленности, во-первых, очень быстрое восстановление народного хозяйства. Фактически, если мы берем за точку отсчета 21 год, то за 5 лет, к 26 году, уровень промышленного производства и уровень заработной платы рабочих промышленности был восстановлен. Довоенный.
До того самого 1913 года, с которым да. все время сравнивают, забывая о том, что это был период подъема Российской империи, идеальный, я бы сказал, вариант, после которого началась война, и все стало, мягко говоря, много хуже. Поэтому восстанавливали, да какой из 21-го? На самом деле, в лучшем случае, с конца 22-го гражданская война закончилась формально
да,
в 24-м.
И голод 21-го года нельзя сбрасывать со счетов, да, фактически.
Да, это... по Волжье это страшный удар по людям и по стране. Итак, фактически за 4-3 года восстанавливается потенциал, который разрушался с 1914 до 1922 года, то есть разрушался 8 лет в мировой бойне, в интервенции и в гражданской войне. Это первое достижение. Пошли дальше.
Второе достижение. Я думаю, что хотя промышленность восстанавливалась в основном с той же структурой, которая была до войны, но уже в этот период в промышленности начинают закладываться новые проекты или реализовываться те, которые пытались осуществить до революции, но не довели до конца. В частности, в этот период, в 20-е годы, закладываются основы собственного автомобилестроения, массового. До войны был выпуск такой единичный, мелкосерийный у нас автомобильной продукции. Начинается массовый выпуск, достраивается начатый еще до революции завод АМО в Москве, который выпускает грузовики на базе модели «Фиат».
Это будущий ЗИЛ, если я не ошибаюсь.
Это будущий ЗИЛ, совершенно верно. Начинается,
угробленный в наше время, да.
Начинается массовый выпуск автомобилей, начинается массовый выпуск тракторов «Фордзон Путиловец» в Питере. Начинается массовый выпуск авиационных двигателей, чего опять-таки у нас не было до революции. Пока это двигатели лицензионной сборки фирмы Юнкерс, но это уже собственный массовый выпуск авиационных моторов. Начинается производство, или, по крайней мере, начинаются эксперименты с освоением промышленного выпуска синтетического каучука.
Да, это прорыв, который потом будет сделан, это гигантский прорыв, на самом деле, для технического развития, который сейчас даже трудно себе представить, насколько он был значим.
Тогда да, потому что без него ни автомобильная промышленность, да и значительная часть других отраслей промышленности работать не могла. И потребительские товары из каучука, и, скажем, приводные ревни для всех станков, это да. Каучук необходим, и любые, там, сказать, прокладки к различного колеса, рода механизмам.
Ну, хорошо, не будем, да, увлекаться, далее. Да. Итак, плюс восстановление металлургии, о чем у нас уже шла речь, да, что оказалось
развитие
огромной задачей.
Электроэнергетики.
И вот этот шаг особенно хотелось бы подчеркнуть, потому что развитие электроэнергетики заложило ключ, то есть создало основу для будущего прорыва, и ведь поймите, тогда создание достаточно мощных по тем временам тепловых станций, начало строительства гидростанций. Это примерно то же самое, как сейчас закрыть все тепловые станции и перейти на невозобновляемые источники энергии, да, так сказать, да. Вот создать абсолютно новый тип энергетического обеспечения. Ведь страна тогда только выходила из эпохи пара и ручного труда, когда лошадь и паровая машина были главными источниками энергетической деятельности. Сегодня это даже представить себе трудно, на самом деле, насколько грандиозно было.
Совершенно верно.
Так, если мы возвращаемся к... обращаемся к... главной сфере тогдашней жизнедеятельности российского населения, до 70% в деревне, если я не ошибаюсь, к началу НЭПа.
Да.
Что в крестьянском хозяйстве?
А в крестьянском хозяйстве происходят сдвиги не слишком заметные с точки зрения его производительности, но все-таки позволявшие обеспечить город и промышленность хлебом и сельскохозяйственным сырьем. Надо сказать, что ситуация в сельском хозяйстве была достаточно сложной. С одной стороны, урожайность сельскохозяйственных культур в 20-е годы превышала среднюю урожайность периода 1909-1913 годов. Хотя и не было получено урожая, превосходящего урожай 2013 года.
Ну, это один...
Рекордный,
да. рекордный.
Вообще, а вот среднее производство стояло выше. Оно стояло выше, но оно не росло.
А причина?
Причина – мелкое крестьянское хозяйство не могло обеспечить... Оно натолкнулось на свои собственные пределы. Оно не могло обеспечить значительный прирост сельскохозяйственного производства без изменения сельскохозяйственных технологий.
Кстати, один из парадоксов, вот это мелкое крестьянское производство, ибо крестьянин таки получил землю и после продразверстки получил возможность работать на ней, оно оказалось более эффективным, чем помещичье хозяйство, когда крестьянин имел маленький участок земли и разрывался между
но
ролью
оно
батрака.
Оно не было более эффективным, чем, собственно, помещичье.
Нет, чем вообще
а вот
вся
чем,
система.
Чем в сумме крестьянское плюс помещичье, да, оно оказалось эффективнее.
Да. Совершенно верно. Но оно оказалось менее эффективно, чем крупное хозяйство на основе современной техники.
Совершенно правильно.
И
совершенно
вот
правильно.
Отсюда парадокс НЭПа. Это было лучше, чем имперская система, не решившая вопрос о земле и о хлебе.
Но там была еще одна проблема.
Хуже того, что нужно было стране. А сейчас давайте зафиксируем еще один момент. Я хотел бы напомнить Андрею о том, что я прочел в твоих книгах. Я напомню, у него очень интересная книга Андрея Ивановича Колганова «Путь к социализму. Трагедия и подвиг». Это о том, что наряду с мелким крестьянским хозяйством активно и очень быстрыми темпами, хотя без принудиловки, создавались новые формы коллективного хозяйства в деревне.
Должен сказать, что да, они действительно создавались, но насчет быстрых темпов я должен...
Нет, рост был быстрым, просто почти с нуля.
Да, почти с нуля, этих хозяйств было немного, они были плохо обеспечены техникой, потому что ее просто физически было очень мало. Поэтому эффект они давали, ну, скажем так, далеко не грандиозный, не такой, который мог бы воодушевить все крестьянство.
Да, это тоже
вот.
Правда.
Ленин в свое время писал, дайте нам 100 тысяч тракторов, и мы тогда вот перевернем крестьянскую Россию, покажем ей пример, как можно на основе крупной машинной техники хозяйствовать. Не было 100 тысяч тракторов в начале 20-х годов.
Да. Нет, я скорее говорю о тех успехах, которые ряд наиболее передовых хозяйств, кстати, созданных на базе помещичьего землевладения.
Ну, совхозы, да.
Совхозы, да. Дали к концу эпохи НЭПа.
Но самое главное, на мой взгляд, самое главное эффект, который давал НЭП в этой области, заключался даже не в росте колхозов, совхозов или сельскохозяйственных коммун, а в создании широчайшей системы кооперации, охватывавшей подавляющее большинство самих мелких крестьянских хозяйств. Кооперация сбытоснабженческая, кооперация по переработке сельскохозяйственного сырья, кооперация по взаимному кредитованию, машинно-прокатная кооперация. Вот они постепенно несколько повышали уровень развития мелкого крестьянского хозяйства.
Ну и вносили какие-то черты социализации.
Совершенно верно. Они позволяли нам обеспечивать более планомерную систему снабжения городов, скажем, система контрактации крестьянских посевов, когда крестьяне заранее заключали договора с государственными кооперативными закупочными организациями о продаже своей сельскохозяйственной продукции, под это получали авансы определенные, что им позволяло обеспечивать нормально проведение, так сказать, сева и полевых работ.
Итак, вот эта система, где в промышленности и на транспорте господствуют крупные, работающие в основном в рыночных условиях, государственные предприятия. Ленин их даже называл поначалу, когда он еще мог это делать. Напомню, к сожалению, он ушел в январе 24-го года. Государственным капитализмом, даже а не социализмом.
Совершенно верно. Он даже писал как-то, что было бы даже лучше, если бы мы сначала пришли к государственному капитализму, а уже потом к социализму.
Да, и под государственным капитализмом подразумевалась система, где государство выступает в качестве собственника, но, к сожалению, еще нет той системы, когда сами трудящиеся являются реальными
собственность
хозяевами.
Собственность государственная, а хозяйствует в основном по-капиталистически.
Да, вот совершенно верно.
Но не целиком по-капиталистически.
Да, потому что та прибавочная стоимость, которая создается на государственных предприятиях, идет не в карман хозяину, частному хозяину, а в карман государственному хозяину, и тогда еще номенклатура была отнюдь не той, которой она стала во времена Сталина, особенно позднего Сталина, Брежнева и так далее. Да, и действительные огромные государственные проекты, которые тогда начинались, мы уже говорили о плане Гойла-Ро, и социальные решения, которые тогда стали реальностью. Это было очень интересным и важным фактом. Я напомню об еще одной стороне. Да, мы не закончили, кстати, мы сказали о государственных предприятиях, которые носили такой вот полукапиталистический характер.
Да, и там даже монополии создавались по капиталистическому образцу, синдикаты, да, в которые объединялись тресты, государственные тресты. Да. Но это синдикаты были не чисто капиталистические, потому что они контролировались государством.
И цены там контролировались.
И цены контролировались государством. Государство не предписывало цены, но оно могло на них влиять.
И довольно существенно влияло.
Через, скажем, предоставление или не предоставление кредитов, вот, оно могло некоторые цены нормировать в целях, скажем, поддержки тех или иных отраслей промышленности. Ну вот, скажем, поставки нефтепродуктов для общественных форм сельского хозяйства проводились по пониженным ценам.
Кстати, это очень интересный и очень важный урок для сегодняшней России. Начиная от кооперации мелкого бизнеса, у нас очень много говорят о малом
вообще
бизнесе.
Керосин на рынок поставлялся по рыночным ценам.
Ну, да. Хорошо, ладно, давайте закончим потом про кооперацию и уроки. Значительная часть промышленности работает на началах частного предпринимательства, акционерные общества, индивидуальные частные фирмы, мелкое частное производство и... Что важно, практически везде работает система кооперации. Вот Андрей только что сказал о кооперации потребительской, с бытовой, снабженческой и так далее.
Совершенно верно.
В сельском хозяйстве такая же система, в том числе потребительская кооперация, работает в городе.
В городе, совершенно верно. Потребкооперация при всех ее тогдашних недостатках, которых было очень много, при всей ее забюрократизированности, она позволяла органам потребительской кооперации оказывать довольно... как крупному оптовому покупателю, оказывать довольно сильное воздействие на промышленность с точки зрения регулирования ассортимента и цен.
А, и очень важный вопрос, который, извините, который мы не можем обойти вниманием, это вопрос о развитии образования, науки и культуры, потому что подъем экономики во многом в условиях советской системы или в условиях посткапиталистической системы может быть обеспечен и обеспечивается, и должен быть обеспечен за счет культурного подъема человека, за счет того, что он включается в творение весело, с песней, без шуток. Это очень серьезный фактор. И понимает, что это атмосфера, которая работает на его будущую жизнь и создает уже сегодня радостное ощущение создания будущего, светлого будущего. Я сейчас вспомню совершенно неожиданное свидетельство. Есть такой детектив, пишущий автор, детектив и пишущий автор Акунин, ну, это его псевдоним, естественно, который отличается, кроме неплохого стиля, еще и скрупулезностью в поиске всяческих деталей. Вот один из его романов, если я ничего не путаю, посвящен попаданию некого иностранного деятеля в Советский Союз эпохи НЭПа. И главное, что его удивляет, это то, что все веселые поют песни, несмотря на изрядную сохраняющуюся разруху, проблемы, противоречия и, в общем, отнюдь небогатую жизнь. Похожий, кстати, вариант, тоже роман, тоже написанный по массе документов. Вот сейчас я не вспомню, как же он называется, не скиталец, из скита, который вылез...
Сектант.
Сектант, вот, сектант. Замечательная совершенно книжка про то, как реально была устроена каждодневная жизнь эпохи новой экономической политики. И там зафиксированы вещи, которые сегодня кажутся почти невозможными. Эта эпоха была системой, где фактически не было жесткой прописки, где паспорт человеку не требовался практически нигде.
А его и не было.
Его и не было как такового даже. Это представить себе сейчас трудно. Где были созданы десятки тысяч различных форм объединений поэтов, художников, любителей кино, аэропланов, дирижабли, строителей, спортивных обществ. Я не знаю, что еще, наверное, можно
перечислить. Ну, радио было повальное увлечение.
Да, повальное увлечение, радио и так далее. Люди объединяли самые разные союзы, спорили.
Если посмотреть телефонный справочник даже 30-го года, там можно общественных организаций, скажем, по Москве увидеть невообразимое количество.
Да, вот один из парадоксов, что кажущаяся неспособность наших граждан к самоорганизации, к созданию форм вот этого самого гражданского общества, неправительственных организаций, социальных движений и разного рода ассоциаций, она оказывается мифом. И НЭП показал, что в условиях, когда реальная государственная политика с одной стороны, динамика экономики с другой стороны и идеология, я не боюсь этого слова, с третьей стороны, способствует социальному творчеству в нашей стране, причем в стране в очень тяжелых условиях после мировой гражданской войны интервенции. Очень быстро были созданы общественные союзы, которых было гораздо больше, чем сейчас в России, во всяком случае в сравнении с потенциалом, да, который был у населения. Как, если на одного грамотного человека считать, то да, их было несоизмеримо больше. Кстати, вопрос о культуре. Огромная программа тогдашнего, нового экономической политики — это программа ликвидации неграмотности и деньги, которые идут на пролеткульт, то есть на создание организаций,
прямо
которые помогали.
Скажем, в условиях, когда страна только выходила из разрухи, она могла уделять на эти цели весьма скудные средства, но их постоянно наращивали.
Да, и их доля постоянно росла, в отличие, да, от сегодняшней ситуации, когда она стагнирует в лучшем случае. Ну, давайте посмотрим на еще один вопрос, гораздо более важный, на мой взгляд, это вопрос о устремленности НЭПа. Ведь отличие, и, на мой взгляд, очень важное отличие Советского Союза эпохи НЭПа от Китая эпохи восстановительного, ну, после больших скачков культурной революции и так далее, восстановительного роста Китая Дэн Сяопина, это динамика и устремленность в социалистическое будущее. Из России нэповской будет Россия социалистическая. Вот мне кажется, этот вектор очень важен, потому что сегодняшний Китай отличается тем, что там все это находится в некотором таком синусоидальном брожении. Больше, да, меньше капитала, больше, меньше элементов социалистической системы.
Но, судя по всему, в Китае на первое место все-таки ставят чисто экономические показатели. А вот вопрос о социальном прогрессе не забыт, но как-то отодвинут на второй план.
Да, а эпоха НЭП – это эпоха, при всех ее противоречиях, о которых мы сейчас будем говорить, это эпоха, где социальный прогресс был целью, а экономический рост был средством. И там, где это средство мешало реализации цели, этим средством не пользовались. Давайте сейчас все-таки вернемся к противоречиям, потому что нельзя рисовать исключительно розовыми красками реальную, очень сложную и динамичную систему НЭПа. Какие ключевые проблемы?
Ключевых проблем у НЭПа было две. Это, во-первых, противоречие между растущей промышленностью и замершим в основном своем развитии сельским хозяйством. И вторая проблема – это рост бюрократизма.
Вот еще раз, промышленность социализируется, даже там, где она остается частной, ее кооперируют, создаются формы контроля государственного, растет и создается заново общественный сектор. Кстати, я забыл упомянуть еще и о больших научно-технических подвижках, создании новых исследовательских центров и
бурное развитие исследований. Взрывной рост количества исследовательских институтов приходится на период, как ни странно, гражданской войны. Да, а в годы НЭПа они постепенно разворачивают свою работу, и ведется научно-техническая подготовка нового рывка вперед.
Да, это очень важный компонент, но...
Именно в годы НЭПа закладываются, скажем, такие проекты, как строительство Днепровской гидроэлектростанции,
Магнитогорского морского пути,
создание новой металлургической базы на Урале и в Кузбассе и так далее.
Ну, кстати, ЦАГИ — это тоже эпоха.
Ну, ЦАГИ было создано в годы гражданской войны, да, а в годы НЭПа они широко развернули свои исследования, потому что разворачивалась авиационная промышленность.
Ну, ЦАГИ — это фактически центр, такая колыбель авиационной...
Науки и техники.
Да, науки и техники в нашей стране. Вот такова ситуация, которая характеризует опять плюсы. Мы что-то никак не перейдем к проблемам. Андрей совершенно справедливо сказал, что вот это крупное производство в городе, социализировавшееся производство в городе, оно сталкивалось с ограничением частного сельского хозяйства. Эту проблему надо было решать.
Совершенно верно. Промышленность растет. После 26-го года она перепрыгивает рамки дореволюционного уровня и продолжает расти очень высокими темпами. 27-й, 28-й, 29-й год — это очень высокие темпы роста промышленности, иногда перехлёстывавшие даже за там 15-17% годового прироста.
Да, это сейчас кажется абсолютной фантастикой, на самом деле.
А сельское хозяйство не в состоянии дать дополнительное продовольствие и дополнительное сырье для промышленности.
Да, а сейчас к тому бичу, который действительно стал, мне кажется, прологом к будущей сталинской диктатуре, к трагедиям и в чем-то и достижениям, наверное, бюрократической системы Советского Союза, и в конечном итоге к одной из причин гибели Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов, к проблеме бюрократизации. Несколько слов о том, как это происходило в условиях НЭПа и почему.
Ну, основная причина бюрократизации заключалась в том, что, несмотря на огромный потенциал социального творчества, который заключен в народе, и несмотря на те возможности, которые были для этого предоставлены, все-таки значительная часть населения страны к такого рода социальной активности была не готова. У нее не было соответствующего социального опыта, а у многих и соответствующей потребности в этом. В первую очередь это, конечно, касалось крестьянского населения. Но и в городах, даже среди грамотного населения, в общем-то, такого вот привычки к активной социальной жизни в предшествующую историческую эпоху воспитано не было. И включиться сразу в этот процесс социального творчества смогли далеко не все.
Да, вспоминается знаменитое Маяковского «вылезло мурло мещанина», да?
Ну, совершенно верно. Человек в первую очередь заботился о хлебе насущном, о, так сказать, текущих потребностях, давлеет дне везло бы его. Вот. И... А кто тогда будет заниматься вопросами развития общества, вопросами социального прогресса, вопросами теми же самыми учета и контроля в экономике? Чиновник, государственный служащий, бюрократ.
Вот так возникает, кстати, очень важная развилка, которая и сегодня для нас принципиально значима. Либо ты включаешься в общественную деятельность, либо ее делают за тебя чиновники, но... Если
и
ты
делают
даже...
не так, как хочется тебе.
Но даже если ты не способен хотя бы их контролировать, то они делают не так, как это нужно тебе, так как это выгодно им и тем, кто им платит в конечном итоге, то есть капиталу, и делает вопреки твоим интересам. И когда мы потом удивляемся, почему у нас 20 миллионов людей живет на доход в 10 тысяч рублей в месяц, почему у нас даже работающие получают иногда 7 тысяч рублей, а иногда и меньше, когда им минималку платят на полставки.
Или на четверть.
Или на четверть ставки, что вообще является издевательством. Почему у нас такой огромный, немыслимый уровень социальной дифференциации? Почему? Вот потому, что мы не хотим тратить свое время на что-то другое, чем шопинг, если есть на что покупать деньги, или на зарабатывание лишних денег. У нас все-таки более половины населения живет так, что у них есть, у нас есть возможность потратить 2 часа, 4 часа в неделю на общественную деятельность, а не на какой-то приработок, чтобы купить еще 5 кофточек, я не знаю, или там самый-самый новый холодильник. Ну хорошо, давайте оставим нравоучение, это бессмысленное занятие. Каким проблемам привела бюрократизация в эпоху НЭП?
Бюрократизация привела к концентрации принятия и политических, и хозяйственных решений в руках бюрократии. И это привело к постепенному свертыванию тех форм демократизма, которые были рождены в начальную эпоху советской власти в годы военного коммунизма, в годы гражданской войны.
Как ни странно, да, в годы военного коммунизма были формы низовой демократии,
совершенно
не только
верно,
военная власть.
Этот процесс как раз в годы военного коммунизма и начался, к сожалению, тогда еще, потому что вот эти объективные причины, они действовали с самого начала истории советской системы.
Да, вы знаете, кто-то правильно сказал, чистое, красивое новое общество нельзя создать ни с чего другого, кроме как из грязи старого мира.
Да, совершенно верно. И тут была еще одна проблема. Ведь по объективному уровню материальных предпосылок советское общество не имело достаточных материальных предпосылок даже для создания современного капитализма, не говоря уже о социализме. Потому что социализм рождается из противоречия капитализма на высшей ступени его развития. А мы еще, так сказать, нормальный капитализм у себя не создали к началу революции. И вот этот нормальный капитализм мы вынуждены были достраивать, или, по крайней мере, его материальные основы. А, соответственно, и формы организации производства были такие же. Но вот образно говоря, в городе мы избавили пролетария, наемного работника от наемного рабства. А вот от фабричного рабства мы его избавить не могли.
Андрей Иванович, к сожалению, наше время заканчивается. Через неделю мы встретимся в этой же студии с Андреем Колгановым для того, чтобы продолжить разговор о тех мифах, которые создает наша странная, непредсказуемая история советской экономики. Мы будем говорить о противоречиях НЭПа, которые привели к индустриализации, о противоречиях индустриализации, которые создали огромные проблемы Советского Союза и стали базой для великих достижений Советского Союза и не только в экономике. До встречи через неделю.